Тогда Валентина Михайловна приблизилась к неподвижно стоявшей чете, снова представила их друг другу и с особенной ласковой светлостью взгляда, которая словно по команде приливала к ее чудесным глазам, заговорила с братом. «Что это, шер-серж? Ты нас совсем забываешь. Даже на именины Коля не приехал. Или занятий у тебя так много накопилось?» «Он со своими крестьянами какие-то новые порядки заводит», — обратилась она к Нежданову, — «преоригинальные. Им три четверти всего, а себе одну четверть. И то он еще находит, что много ему достается».
«Сестра любит шутить», — обратился в свою очередь Маркелов к Нежданову, — «но я готов с ней согласиться, что одному человеку взять четверть того, что принадлежит целой сотне, действительно много».
«А вы, Алексей Дмитриевич, заметили, что я люблю шутить?» — спросила Сипягина все с той же ласковой мягкостью и взора, и голоса. Нежданов не нашелся, что ответить, а тут доложили о приезде Коломейцева. Хозяйка пошла к нему навстречу, и несколько минут спустя дворецкий появился и певучим голосом провозгласил, что кушанье готово. За обедом Нежданов невольно все посматривал на Марианну и на Маркелова. Они сидели рядом, оба с опущенными глазами, со стиснутыми губами, с сумрачным и строгим, почти озлобленным выражением лица. Нежданов особенно дивился тому, каким образом мог Маркелов быть братом Сипягиной, так мало сходства замечалось между ними. Одно разве, у обоих кожа была смуглая. Но у Валентины Михайловны матовый цвет лица, рук и плечей составлял одну из ее прелестей. У ее брата он переходил в ту черноту, которую вежливые люди величают бронзой, но которая русскому глазу напоминает голенище. Волосы Маркелов имел курчавые, нос несколько крючковатый, губы крупные, впалые щеки, втянутый живот и жилистые руки. Весь он был жилистый, сухой, и говорил медленным, резким, отрывочным голосом. Сонный взгляд, угрюмый вид, как есть желчевик. Он ел мало, больше катал шарики из хлеба, и лишь изредка вскидывал глазами на Коломейцева, который только что вернулся из города, где видел губернатора, по не совсем приятному для него Коломейцева делу, о котором он, впрочем, тщательно умалчивал, и заливался соловьем. Сипягин по-прежнему осаживал его, когда он чересчур заносился, но много смеялся его анекдотом и бонмо, остротом, французский. Хотя и находил «que le un affreux rectionnaire», что он ужасный реакционер, французский. Коломейцев уверял, между прочим, что пришел в совершенный восторг от названия, которое мужики «ви-ви», «Le simple мужик» дают адвокатам. Да-да, простые мужики. Французский. «Брехунцы! Брехунцы!» — повторял он с восхищением. «Ce peuple russe est délicieux?» «Этот русский народ восхитителен?» Французский. Потом он рассказал, как, посетив однажды народную школу, он поставил ученикам вопрос, что есть строфа Камил. Строфа Камил, греческий, страус. И так как никто не умел ответить, ни даже сам учитель, то он, Коломейцев, поставил другой вопрос, что есть пифик, причем привел стих Хемницера, и пифик слабоум, списатель зверских лиц. Пифик, греческая, обезьяна. И на это ему никто не ответил. Вот вам и народные школы. Но позвольте, — заметила Валентина Михайловна, — я сама не знаю, что это за звери такие. Сударыня, — воскликнул Коломейцев, — вам этого и не нужно знать. А для чего же это народу нужно? А для того, что лучше ему знать пифик или строфокамила, чем какого-нибудь Прудона или даже Адама Смита. Прудон Пьер Жозеф, основоположник анархизма.
Но тут Сипягин снова осадил Коломейцева, объявив, что Адам Смит — одно из светил человеческой мысли, и что было бы очень полезно всасывать его принципы — он налил себе рюмку «Шато-де-Кему» — вместе с молоком. Он провел у себя под носом и понюхал вино. «Матери». Он проглотил рюмку. Коломейцев тоже выпил и похвалил вино. Маркелов не обращал особенного внимания на разглагольствование петербургского камер-юнкера, но раза два вопросительно посмотрел на Нежданова и, подбросив хлебный шарик, чуть было не попал им прямо в нос красноречивому гостю. Сипягин оставлял своего зятя в покое. Валентина Михайловна также не заговаривала с ним. Видно было, что они оба, и муж, и жена, привыкли считать Маркелова за чудака, которого лучше не задирать. После обеда Маркелов отправился в бильярдную курить трубку, а Нежданов пошел в свою комнату. В коридоре он наткнулся на Марианну. Он хотел было пройти мимо, но она остановила его резким движением руки. «Господин Нежданов», — заговорила она не совсем твердым голосом, — «мне по-настоящему должно быть все равно, что вы обо мне не думаете, но я все-таки полагаю, она не находила слов, я полагаю уместным сказать вам, что когда вы встретили сегодня в роще меня с господином Маркеловым, скажите, вы, вероятно, подумали, отчего это они оба смутились и зачем это они пришли сюда, словно на свидание?» «Мне действительно показалось немного странным», — начал было Нежданов. «Господин Маркелов», — подхватила Марианна, — «сделал мне предложение, и я ему отказала. Вот все, что я имела сказать вам, засим прощайте. И думайте обо мне, что хотите». Она быстро отвернулась и пошла скорыми шагами по коридору. Нежданов вернулся к себе в комнату и, присев перед окном, задумался. «Что за странная девушка, и к чему эта дикая выходка, эта непрошенная откровенность? Что это такое? Желание пооригинальничать? Или просто фразерство, или гордость? Вернее всего, что гордость. Ей не втерпешь малейшее подозрение, она не выносит мысли, что другой ложно судит о ней, странная девушка». Так размышлял Нежданов, а внизу на террасе шел разговор о нем, и он очень хорошо все слышал. «Чует мой нос, — уверял Коломейцев, — чует, что это красный. Я еще в бытность мою чиновником по особым поручениям у московского генерал-губернатора Авек Владислав. Навострился на этих господ, на красных, да вот еще на раскольников. Чутьем, бывало, беру верхним». Тут Коломейцев, кстати, рассказал, как он однажды в окрестностях Москвы поймал за каблук старика-раскольника, на которого нагрянул с полицией, и который едва было не выскочил из окна избы. И так до той минуты смирно сидел на лавке бездельник. Коломейцев забыл прибавить, что этот самый старик, посаженный в тюрьму, отказался от всякой пищи и уморил себя голодом. «А ваш новый учитель, — продолжал ретивый камер-юнкер, — красный непременно. Обратили ли вы внимание на то, что он никогда первый не кланяется?» «Зачем же он станет первый кланяться?» — заметила Сипягина. «Мне это, напротив, в нем нравится». «Я гость в доме, где он служит! — воскликнул Коломейцев. — Да-да, служит за деньги! Ком он саларие?» «Как наемный рабочий. Французский. Стало быть, я ему старшой, и он должен мне кланяться первый».
«Вы очень взыскательны, мой любезнейший», — вмешался Сипягин с ударением на «ей». «Все это пахнет, извините, чем-то весьма отсталым. Я купил его услуги, его работу, но он остался человеком свободным».
«Узды он не чувствует», — продолжал Коломейцев. «Узды? Ля Ферен? Все эти красные таковы. Говорю вам, у меня на них нос чудный. Вот разве Ладисла со мной в этом отношении потягаться может? Попадись он мне, этот учитель, в руки, я бы его подтянул. Я бы его вот как подтянул, он бы у меня запел другим голосом и как бы шапку ломать передо мною стал. Прелесть!
Дрянь!
«Хвостунишка!» — чуть было не закричал сверху Нежданов. Но в это мгновение дверь его комнаты растворилась, и в нее, к немалому изумлению Нежданова, вошел Маркелов.